Вы слушаете SBS Russian.
Сегодня мы общаемся с путешественником, исследователем, этнологом, который объехал все 193 страны мира, Михаилом Зарубиным. Михаил, существует ведь два списка стран, правильно? Вы уже объехали оба?
Здравствуйте. Да, на самом деле списков существует сколько угодно, но официальный он один. Стран ООН в мире 193, и вот его я посетил. Есть еще второй список, это список ООН плюс, так называемый, куда входят также зависимые территории, различные частично признанные государства и так далее. В нем насчитывается по разным данным от 240 до 270 стран. Вот в его я еще в процессе, но подчеркиваю, его официального нет.
Михаил, а с чего все началось? Как появилось желание путешествовать?
На самом деле, мне никогда не хотелось, не ставил себе никогда задачу посетить вообще все страны мира. Мне с детства хотелось путешествовать, у меня не было возможности. И потом я постепенно ставил себе такие задачи по учебе, потом по работе, для того, чтобы иметь возможность работать удаленно и путешествовать одновременно. И, знаете, как-то так повелось. По чуть-чуть, и вот Европа, а потом какие-то более ближние страны, а потом чуть более дальние, потом и Африка пошла, и вот Океания. И где-то 3 года назад я задумался о том, а не посетить ли мне все страны. Ну вот, видите, получилось.
А родом вы из Тюмени, правильно?
Да, я жил в Тюмени, таким еще маленьким, потом переехал в Санкт-Петербург.
Михаил, а сейчас вы находитесь в Австралии на карантине. Это изменило ваши планы и вообще что с вашей визой?
Да, конечно. Я прилетел в Перт в начале марта месяца для того, чтобы сделать здесь большую экспедицию. Она должна быть двухмесячной, интересной, начать с заморских территорий Австралии. Здесь есть Кокосовые острова, остров Рождества и так далее. Рейсы выполняются именно из Перта. Ну вот как только я прилетел, через 2 дня все начало закрываться. И, естественно, вот я уже месяц нахожусь здесь. Разумеется, все планы отменились полностью. Так что пока нахожусь здесь, виза у меня с трехмесячным пребыванием. После него посмотрим, если смогу улететь домой, то будем решать по обстоятельствам.
А как с финансами? Ведь жизнь в Австралии довольно дорогая.
Это правда, но мне удалось, вот, например, на квартиру договориться с хозяином сначала на 30% скидку, а сейчас еще на 40%, то есть фактически за треть цены, потому что да никого нету, туристов ноль, никого нету, никто не снимает, и у нас с ним был разговор, и он пошел навстречу вот таким образом. Ну, и в магазине всегда можно найти что-то интересное, много спецпредложений. На самом деле, если правильно строить свой бюджет, а этому я научился за годы странствий, то можно и здесь жить по цене России при желании большом.
Вот это здорово. У меня как раз вопрос к вам. Как бюджетно путешествовать? Может быть, дадите свои советы?
Бюджетно путешествовать очень зависит от вашего направления. Например, вот сразу возьмем Австралию. Здесь главный бюджет, конечно, это перемещение, добраться сюда и так далее, и так далее, и так далее. Это всегда накладывает на такую поездку уже ограничения для очень многих людей для того, ну, потому что это и время, и деньги, и оторванность от работы и так далее. Но внутри стран всегда можно обойтись, как говорится, по своим финансам. Мне вот с детства, например, нравилось готовить, и никогда не было времени на это, потому что когда все время в передвижении, всегда питаешься где-то на ходу. А здесь вот у меня есть большой прекрасный шанс и возможность, и я сейчас совершенствую свои кулинарные способности. А вообще, как сэкономить? Нужно планировать путешествие, конечно, заранее. А любое, даже если вы едете там в ближайшую страну, не обязательно далеко, заранее обязательно изучать опыт других путешественников, подписаться на все каналы, паблики, все что угодно, где продаются дешевые билеты или говорят о новостях, о распродажах и так далее. Копить мили важно. То есть за каждую вашу каждодневную трату вам должны начисляться какие-то небольшие бонусы. Неважно в каком виде, мили, на самом деле, бывают и другие системы лояльности. Нужно обязательно из каждого вашего потраченного доллара извлекать максимум. И с опытом приходит планирование и более дальних стран.
Михаил, я с удовольствием читаю ваш блог в Инстаграм, и меня очень сильно удивили, а где-то даже испугали ваши истории про путешествия по некоторым странам Африки. Вот я читала, что в некоторых племенах до сих пор практикуют каннибализм. Не знаю, правда это или нет. И была ли у вас конкретно ситуация, когда вашей жизни реально угрожала опасность?
Да, хороший вопрос. Главное, чтобы моя мама не слышала это, да? Я шучу. На самом деле, опять же, я говорю о планировании. Правильное, должное планирование уберет практически все проблемы вашего пути. Да, Африка какая-то дикая, обошлась в очень большое количество усилий, скажем так. Это и визовые получения на местах, и вот, казалось бы, ты все уже сделал, и прилетел, и билеты эти нашел, и виза готова, а на месте все только, как говорится, начинает. Вы знаете, если вы остаетесь человеком, если идете с улыбкой по жизни, то там это тоже работает. Там точно такие же люди, просто подход к ним другой. Первый раз я, когда оказался в Африке, вот именно такой вот глубинной, скажем так, я был вообще шокирован, вообще просто шокирован. У меня такие чувства обуревали, заберите меня отсюда и все такое. И очень сложно было даже собраться. Второй раз, когда я приехал в регион, уже было так поспокойнее. С третьего раза, когда я уезжал оттуда, я думал, когда же снова сюда приехать. Африка затягивает непонятно чем. Я не знаю, как это объяснить. Кругом беднота, кругом лишения, болезни, комары вот эти с малярией, от которой не существует никаких прививок, многое другое, но тебя манит туда как магнитом, потому что, как мне кажется, там некая колыбель жизни, если можно так сказать, это очень интересно наблюдать, и ты меняешься в связи с этим. А по поводу вот каннибализма, я беседовал с главой деревни, только не в Африке, а это было в Папуа-Новой Гвинее. Там есть племена, которые до сих пор живут в джунглях очень глубоко, никто не знает, что там происходит. Официально каннибализм, естественно, запрещен, но на практике я допытывался до них, напрямую они не ответили, но так усмехнулись. Ну, по-видимому, традиции никуда не делись.
А вам не страшно было видеть эту ухмылку?
Нет, абсолютно спокойно. Вы знаете, это их культура, это их жизнь, это их наследие, и нам могут казаться удивительными совершенно разные вещи. Я никогда никого не осуждаю, никогда не говорю, что где-то что-то хорошо, а где-то что-то плохо. Точнее, хорошие вещи, конечно, надо, можно и нужно подмечать. А вот о плохом я никогда не говорю, потому что, возможно, что-то плохо для меня там сложилось, неинтересно, страшно и так далее. А для другого откроется государство по-разному. Знаете, когда общаешься с другими коллегами-путешественниками часто складывается именно так. У вас в этой стране далекой, пускай страшной и так далее, так-то сложилось, а другого по-другому.
А как вы пришли к этой осмысленности?
Вот, это все было очень-очень постепенно, и посещение очень далеких стран, африканских стран, сильно сказывается на самом деле на вашем мировосприятии. Мне кажется, что вот я за это время поменялся на 70-80% точно. Вообще, как я вижу, как я отношусь к своей уже действительности, к друзьям, к тому, что меня окружает. Вы знаете, когда действительно поедешь по разным очень удаленным уголкам нашей планеты, то очень сильно понимаешь и начинаешь ценить то, что у тебя есть, даже если, возможно, какие-то не лучшие времена, например, в вашем городе, государстве или где-то еще. Все познается в сравнении.
Михаил, я прочла в одном из ваших интервью, что в Зимбабве вы гуляли с парочкой молодых львов на ферме. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее о том месте, где спасают ослабленных львят.
У меня после этого события вообще во многом переориентировались путешествия по Африке именно в сторону общения с животными и чтобы сделать им что-нибудь хорошее, скажем так. В этом месте существует программа, вот по которой вы указали, существует программа, пионерская программа, естественно, для этого государства о спасении львов в будущем. Их популяция очень сильно снижается. И сейчас где-то только существует 10% львов, которые от того количества львов, которые были еще несколько десятков лет назад. И задумано так. 4 стадии. Рождается львенок. Его пробуют, не приучая к людям, воспитывать таким образом, чтобы впоследствии выпустить в дикую природу, уже самостоятельно исправить. Это первый этап, когда воспитывают львенка. Он видит людей, он их знает, он их не трогает, но при этом его стараются не кормить с рук, то есть оставлять как можно больше диких привычек. Стадия 2 – это необходимое зло, так называемое. Ребенок примерно с возраста 12 месяцев до 18 может общаться с посетителями небольшим количеством, всего лишь полчаса с утра, и еще полчаса вечером. Вот в виде таких прогулок. Причем он идет за своим прайдом, а вы просто следуете за ними и так далее. С наступлением вот этого полуторагодового возраста он больше не гуляет, он становится уже взрослым львом и становится стадия 3. Его выпускают в контролируемый прайд, то есть в сообщество львов, оно на дикой природе, но за ним наблюдают, там есть периметр огороженный, ну, это очень большие угодья, огромные, принадлежащие этой компании. И стадия 4 уже на дикую волю. Вот такая хорошая программа, как оно будет на практике, посмотрим, но после этого я еще был во многих других, скажем так, подобных программах, реабилитационных центрах и даже в местах, где страдают от браконьерства. Угу. Вот. Мне кажется, что поддерживание таких инициатив очень-очень важно.
А еще мне очень понравилась история, которая произошла с вами в Кении, когда утром неожиданно в окно вашего номера постучали. Расскажите о ней, пожалуйста, нашим слушателям.
Да, это вот опять же по поводу любви к животным. Под столицей Кении, в городе Найроби, есть уникальное место, называется Giraffe Manor. Это особняк поместья жирафов. Это тоже форма реабилитационного центра, но при нем построен вот такой, не назвать это гостиницей, это всего лишь на 6-7 номеров такое отдельное здание, которое находится при вот этом центре, где живут жирафы. Их там несколько, их там выхаживают. Там жирафы, которые не могут вернуться в дикую природу. Есть уже возрастные, но есть даже юные, спасенные от браконьеров. Очень хорошее дело там делают, но вот, да, там рано-рано утром еще, там только с рассветом, да. Стучит мордочка, типа покорми. А там есть в каждом номере такой небольшой пакетик специального корма. То есть, если вдруг такое случится, то есть это очень редко, когда такое бывает, чтобы они вот прямо к окошку подошли, можно покормить. А вообще там можно после позавтракать с жирафами. То есть вы садитесь кушать свой завтрак, там огромные такие окна в рот открываются, и жирафы вытаскивают свои головы и могут поесть вот этого специального корма прямо с вашего стола.
Михаил, ваши истории, если кто-то из наших радиослушателей захочет почитать, их можно найти в вашем Инстаграм, да, или еще где-то?
Я веду Инстаграм, я веду Телеграм-канал, можно что-то почитать в Фейсбуке, но основу я стараюсь, самую выдержку, самое интересное, публиковать в своем Инстаграме каждый день. mike.around.d.world. Вот. Так вот, длинно, но просто.
Михаил, спасибо вам огромное за такое позитивное интервью и желаю вам только положительных эмоций в ваших путешествиях.
И вам большое спасибо.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.